Это подкаст «Что случилось?». Он выходит каждый будний день на «Медузе» и на всех ведущих платформах для музыки и подкастов. Меня зовут Владислав Горин. Сегодня говорить будем об Иране. У этой большой ближневосточной страны не только интересная внешняя политика, там намечается свой транзит власти. И это при всей тамошней специфике, которая одновременно и экзотична, и что-то такое российское напоминает. Сегодняшний собеседник – востоковед, при этом кандидат экономических наук Николай Кожанов. Начнем вот-вот через минуту-полтора.
Всем привет! С вами подкаст «Медуза. Калькулятор» о том, как зарабатывать, тратить, копить и инвестировать деньги. Меня зовут Назар Щетинин, я основатель IT-компании в сфере финансов и автор YouTube-блога «Вредный инвестор». Обычно в этом месте Наталья Грибуля, мой компаньон по трем сезонам, говорила о том, что она тоже частный инвестор и будет вместе со мной рассказывать про финансы аудитории «Медузы», но в этом году все поменялось. У нас кадровые изменения, новый ведущий.
Всем привет, меня зовут Андрей Ванин, я по факту на фондовом рынке уже более 15 лет. Блогер, частный инвестор, который инвестирует сам и делится своим опытом на различных площадках.
За 2020 год на фондовый рынок России пришло 5,5 миллионов человек. Число больше, чем число частных инвесторов, которые пришли за 20 лет до. Мы запустили этот сезон, который посвящен исключительно фондовому рынку и инвестициям, чтобы, ну, как мы надеемся, обратиться к этой аудитории и рассказать, что не только все растет, бывает и падает, и если вы думаете, что у нас есть какую-то жилу там бездонную, вы, скорее всего, ошибаетесь. Все сложно, но мы вам поможем. Если вы еще не подписаны на наш подкаст на той платформе, на которой вы нас сейчас слушаете, обязательно подпишитесь прямо сейчас. Так вы не пропустите наши новые эпизоды, которые выходят каждый четверг.
Николай Кожанов, старший научный сотрудник Центра научных исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН, с нами. Здравствуйте, Николай Александрович.
Здравствуйте.
А вы ведь не в России сейчас, у вас есть еще одна должность, и вы по работе сейчас находитесь где?
Я действительно сейчас не в России, я нахожусь в Катаре, где я работаю научным сотрудником Центра исследований стран Персидского залива при Катарском университете.
Мы сегодня про одну страну Персидского залива поговорим, собственно, про бывшую Персию, нынешний Иран. И можно я откровенно скажу? Мне кажется, что Иран не в фокусе внимания большинства наших слушателей и вообще большинства граждан России, особенно его внутренние дела. Зато об Иране есть устойчивые представления, такие, я бы сказал, мифы, которые даже перечислять сейчас не хочется, чтобы эти ярлыки очередной раз не навешивать. Можно я вас попрошу дать качественную характеристику того, что собой представляет современный Иран, его режим и как бы ответить на те вопросы, которые вас чаще всего раздражают? Вот вы слышите что-то про Иран, и вам все время хочется сказать «нет, не так».
Да, конечно, с большим удовольствием. Действительно, к сожалению, российская публика, она больше ориентирована на внутриполитическую ситуацию в стране. Ну и, скажем так, зачастую иные страны, особенно страны Ближнего Востока и Среднего Востока, Азия, воспринимает через определенную призму мифологических образов, зачастую ничего не имеющих общего с самими странами, о которых обыватели рассуждают. Иран здесь не исключение. Ну, в принципе, меня очень сильно раздражает, когда люди представляют эту страну как некий центр средневекового мракобесия, назовем так, который активно пытается затащить окружающие страны в некое средневековье и угрожает стабильности, безопасности внешнего мира. В принципе, здесь понятно, откуда происходят корни этой мифологии, но с реальным Ираном эти мифы не имеют ничего общего. Иран – это достаточно динамично развивающаяся страна, которая действительно имеет в основе своего режима элементы теократии, но эти элементы весьма активно и эффективно совмещаются с целым рядом институтов, которые, ну, в принципе, являются светскими, более того, можно назвать демократическими. Сам по себе Иран представляет достаточно сложный и интересный феномен, когда, с одной стороны, попытка сохранить и обезопасить традиционные принципы, принципы от внешнего влияния, ну, не стало преградой для развития страны. Более того, осведомленности этой страны о других культурах и готовности с этими культурами вести диалог и их воспринимать.
Про характер режима и можно не бояться некоторой ликбезности. Что он собой представляет? Это же, по большому счету, республика. И как никогда уместно, собственно, официальное название государства – Исламская республика. Да, с элементами теократическими, как вы сказали, с элементами правового исламского контроля, но все-таки это, ну, в общем-то, республиканская форма правления.
Ну, сама по себе форма правления, она достаточно интересна. То есть здесь в современной исследовательской литературе для нее существует большое количество разных названий. Некоторые говорят, что это такая демократия, находящаяся в песочнице, вот, или контролируемая демократия. Здесь главным особенностью правящего в Иране режима политического является то, что права и свободы населения на выбор, на волеизъявление, они гарантированы, но это волеизъявление, она проходит как бы в определенном, строго оговоренном круге параметров. То есть, иными словами, мы можем видеть смены президентов, президентских курсов, их подходов, но сами кандидаты в президенты, они очень строго отбираются со стороны правящей в Иране элиты, во многом ассоциированной с духовенством, и строго отслеживается также, что вот целый ряд вопросов, в первую очередь, лояльность правящему в стране исламскому режиму, не может быть никоим образом участниками политического процесса поставлены под вопрос.
Зафиксировали. Тут, знаете, когда про Иран говоришь, напрашиваются всякие раз аналогии, и даром, что Россию иногда обидно называют Северным Ираном, но при этом в Иране есть феномен, который мы здесь пока не наблюдали и, может, и не будем наблюдать при нынешней конструкции власти. Выборы со страстями, смена президентов, смена курсов, как вы сказали, даже массовые акции беспорядки, в том числе против коррупции. Но все это не затрагивает основы строя, и сам строй такой, что сравнение с России ему скорее обидно, чем это сравнение было бы обидно нам. Все-таки это можно назвать авторитаризмом? Вот вы сказали, демократия в песочнице или нет? Как-то чуть более определенно хочу вас подтолкнуть.
Ну, в классическом понимании авторитарным строем существующий режим назвать нельзя. То есть это такая конструкция, которая, с одной стороны, имеет в основе своей некую жесткую структуру, но структуру, способную изменяться и реагировать на вызовы, как раз за счет совмещения выборных и невыборных институтов. То есть, да, действительно, в основе властной пирамиды находится верховный лидер. Но в отличие от первого верховного лидера, аятоллы Хомейни, Хомейни больше играет роль некого арбитра, который как раз смотрит за тем, чтобы вот это правило, установленное в этой песочнице, за которую выходить нельзя, не соблюдались, и за тем, чтобы различные внутриэлитные группировки не перессорились друг с другом. Однако в рамках выборных институтов народу позволяется проявлять определенную волю, позволяется видеть смену курсов, и действительно в рамках этой системы застой, который мы наблюдаем в политической жизни России, который мы наблюдали в политической жизни там, Советского Союза, он, конечно, невозможен. Более того, опять же, я не хочу идеализировать Иран, здесь помимо элементов демократии, помимо элементов теократии, там присутствуют и ярко выраженные элементы полицейского режима, чего нельзя отрицать. Но, например, когда речь заходит о свободе прессы и о вопросах, которых разрешено дискутировать в этой прессе, я боюсь, что Иран даст России фору, как и многим соседам по региону и странам, считающим себя просто республиками на просторах, скажем так, постсоветского пространства. Так что здесь я с вами полностью согласен. Сравнение России и Ирана зачастую должно быть больше обидно Ирану, чем России.
Сейчас мне пришла эта аналогия в голову. Это как если бы конституция ельцинская, которая назначила, сделала президентом не руководителем исполнительной власти, а вот как раз тоже арбитром, гарантом конституции, соблюдалась в условиях, когда премьер-министр избирался бы, да, правительство бы избиралось, никто бы не менял правила и не старался стать царем. Напрашиваются другие аналогии, мы, я думаю, про них еще поговорим, но нужно уточнить еще пару вещей. Вы сказали про ссорящиеся политические группировки. Можете назвать основные, из чего состоит политическая жизнь Ирана, кто с кем ссорится, за что соревнуется и в каких случаях это оформлено институционально, я в первую очередь, конечно, имею в виду корпус стражей исламской революции, и когда это не оформлено институционально?
Ну, здесь мы с вами, боюсь, что можем погрузиться в историю, достойную тысячи и одной ночи, по крайней мере, по времени обсуждения. Поэтому, если говорить кратко и упрощенно, у нас присутствуют в Иране две группы институтов. Группа институтов, которые можно условно назвать неофициальными участниками процессов, когда речь идет о споре и противостоянии определенных кланов за свои интересы, которые формально не институтализированы в партии или политические группировки. И вторая группа – это борьба, которая идет внутри действительно определенного формального поля. Здесь КСИР, упомянутый вами, опять же, его не стоит воспринимать как некую монолитную организацию. Скорее всего, это как раз структура, в рамках которой объединены несколько вот этих неформальных противоборствующих группировок, которые обладают, опять же, своими предпочтениями политическими. И воспринимать эту организацию как некого монолитного деятеля, актора на политической арене не стоит. Здесь, говоря о политических противоборствах, я больше подразумевал существующую систему политических партий внутри страны, которых, опять-таки, существует достаточно много, но условно эта политическая арена, она разделена, пожалуй, на консервативные силы, силы центристские и силы, требующие реформ, условных реформаторов. Опять же, границы между ними весьма размытые, и здесь больше речь идет о формировании неких политических коалиций в зависимости от обсуждаемого или дискутируемого вопроса. Это во-первых. Во-вторых, опять же, мы имеем дело с восточной страной, и взаимодействие вот этих формальных и неформальных институтов, оно может иногда приводить к очень неожиданным результатам. То есть, когда человек может действовать, с одной стороны, исходя из своих политических убеждений, а с другой стороны, руководствуясь потребностями клана, который стоит за этим человеком, либо той местности, от которой, допустим, этот человек избран в парламент. Поэтому политическая жизнь Ирана, она весьма активная, бурлящая и зачастую с точки зрения результатов этих политических процессов очень непредсказуемая.
Можно ли говорить, что в ближайшее время в Иране настанут непростые времена, потому что нынешний верховный правитель, который, вы сказали, не принимает участие, в отличие от первого духовного правителя Исламской Республики, непосредственного участия в управлении страной, но тем не менее является фактическим главой государства, который может отменять решения, да, избранных президента и парламента. Так вот, ему за 80 лет. И нехорошо так говорить, скоро возможен переход власти к новому высшему лицу по биологическим причинам. В то же время в Иране все не здорово с экономикой, сказались и санкции, довольно интенсивное давление Дональда Трампа, все это способствовало экономическим трудностям, ну и ковид, к которому, кажется, в Иране не очень серьезно поначалу отнеслись. Вот можно говорить, что сейчас такой тонкий момент, когда большое количество недовольных молодых безработных людей и такой пограничный переход транзита власти могут привести к каким-то радикальным изменениям или нет? Система гибче и устойчивее, чем может показаться отсюда из России при беглом взгляде.
Предсказание будущего – это достаточно неблагодарная тема. Вы несколько неправы, говоря о том, что верховный лидер не управляет страной. Возможно, я просто не совсем правильно сформулировал. Естественно, за верховным лидером всегда остается последнее слово при принятии любых ключевых и важных решений. Другое дело то, что выработка этих решений зачастую осуществляется им, исходя из достаточно сложной конъюнктуры, которая складывается внутри политической элиты, внутри самого Ирана. И здесь зачастую его личные предпочтения, они, конечно, являются важным фактором при принятии решения, но всегда соизмеряются с требованием момента. Несомненно, текущая ситуация в Иране достаточно сложная. То есть тут мы имеем, с одной стороны, тяжелую экономическую обстановку, опять же, непростое внешнеполитическое положение, развитие которого еще непонятно, по какой траектории будет развиваться. И, конечно же, в этих условиях вероятная смерть верховного лидера или передача власти, она создает определенный риск для устойчивости системы. Но вместе с тем, опять же, если ориентироваться на практику прошлой передачи власти, то здесь очень многое будет зависеть от существующего внутри элиты консенсуса. И тот факт, что на данный момент наибольшим весом внутри Ирана пользуются силы консервативного толка, скорее всего, говорит о том, что преемник верховного лидера, если такая ситуация возникнет в ближайшее время, скорее всего, будет, с одной стороны, выходцем из консервативных кругов, с другой стороны, вполне вероятно, что если речь идет о межэлитном согласии, то, скорее всего, эта фигура будет изначально не сильная, а еще выдвижение на позицию нового верховного лидера не приведет к смене баланса сил внутри иранского политического истеблишмента. И я думаю, что это требование будет одним из наиболее критичных для иранцев.
Можете себе представить что-то вроде арабской весны, когда, повторюсь, большое количество недовольных, безработных молодых людей, там безработица что-то под 25%, да, кажется, в Иране сейчас, могут просто смести существующий строй или нет? Это невозможно. Слишком большая страна, слишком хорошо адаптирован к жизни режим.
Но опять же, здесь рассуждать о будущем в отношении Ирана очень сложно. Достаточно сказать, что, например, исламская революция 79-го года, ставшая такой вот реперной точкой в истории Ирана, она стала явлением фактически непредсказуемым для очень многих наблюдателей. И я редко встречал людей, современников этого события, которые действительно уверенно могли сказать, что да, мы это предвидели. На данный момент, с одной стороны, вы правы, говоря о тяжелой экономической ситуации, растут недовольство среди молодежи. Объемы безработицы здесь по стране официально, они позиционируются где-то на уровне 12%, неофициально, да, более 20%, а среди молодежи, скажем так, людей до 30 лет, это показатель неофициально вообще может доходить до 40-50%. Но вместе с тем, опять же, если мы посмотрим на те протесты, которые возникали в стране в последние, скажем так, лет 10-15, то картина с точки зрения перспектив арабской весны, она выглядит неутешительно. С одной стороны, мы видим наличие протестного потенциала, у которого социальная база достаточно широкая, но у него отсутствует явная на данный момент массовость, а также некий лидер из числа того, что мы можем назвать несистемной оппозицией, которая необходима для сильно революционных изменений. Отсутствие массовости, в принципе, можно объяснить тоже очень простой причиной. Народ, с одной стороны, устал от волнений, занят своим выживанием, ему просто не до политических требований, даже не до каких-то базовых экономических требований. С другой стороны, опыт других стран, по которым прошла арабская весна, он не очень сильно вдохновляет иранцев на данный момент. Они, к сожалению, как население еще одной страны предпочитают стабильность переменам, даже если эти перемены давно назрели и необходимы.
Вы упоминали консерваторов и тех, кто выступает скорее за обновление, и вот сейчас говорили о настроениях людей. Я понял, что я себе совершенно не представляю, что значит иранский политический консерватизм, чего хотят эти люди, и каковы настроения людей, которые придерживаются противоположных взглядов. Внешнее ощущение, что иранцы очень на нас похожи. По сути своей, вестернизированный, очень образованный, достаточно интегрированный в мир народ, которому государство, не особенно старается мешать на самом деле, да. Телеграм, конечно, заблокирован, но все им пользуются. Выпивать, конечно, нельзя, но можно прийти на вечеринку и снять с себя сплошное одеяние и оказаться в мини-юбке. И выпивать алкоголь со своими друзьями. Главное, чтобы тебя не поймали. А так, живите как хотите, если формально соблюдаете эти внешние ограничения.
Как говорил мой хороший приятель, в этой безалкогольной стране главное не спиться. Действительно, доступность запрещенного алкоголя, она существует. Более того, собственно говоря, есть определенные слухи, да даже не слухи, о том, что, в принципе, судя по всему, власти, понимая, что народу нужна определенная психологическая разрядка, допускают его хождение и не слишком сильно-то пресекают. Но если говорить уже на более серьезные вещи, та характеристика, которую вы дали, она применима к иранскому среднему классу, который, к сожалению, ввиду тяжелых экономических проблем, оттока населения из страны, миграции как раз вот молодых, активных и зачастую обеспеченных, он ведет к тому, что этот класс истончается. Большая часть населения Ирана, 60% населения, это люди, которым, ну, наверное, можно отнести, если пользоваться такой старой терминологией, к малообеспеченным слоям населения, к рабочему классу, который традиционно живет не слишком сладко. И для них, в принципе, ориентиром с точки зрения идеологии, с точки зрения веры, здесь как раз наоборот в большей степени служат традиционные взгляды. И вера в то, что, ну, наверное, как раз попытка где-то вестернизироваться зачастую не всегда удачная по ряду причин, якобы с их точки зрения ведет, ну, к определенным проблемам. То есть популярность вот этого раскачивания политической системы между консерваторами и реформаторами, да, условными, опять же, назовем так, потому что целый ряд людей, придерживающихся тех или иных взглядов за свою политическую карьеру, они их меняли неоднократно, но, в принципе, вот это колебание, оно традиционно для Ирана. То есть с определенной периодичностью власть переходит в руки то к сторонникам как бы прагматичных реформ, то к сторонникам консервативного курса, и по мере того, как одни терпят неудачи в своих обещаниях вывести страну из кризиса, это знамя подхватывают другие. Ну и, соответственно, вот такой вечный курс колебаний, он просто в Иране продолжается. Сейчас вот правительство Рухани, которое должно будет уйти в этом году, результат ее действий оценивается негативно ввиду того, что не удалось как снять санкции с Ирана, так и добиться какого-то облегчения экономического бремени и снятия экономических проблем, лежащих на стороне. Все это привело к тому, что вот это правительство, ассоциируемое с прагматиками, условными реформаторами, оно подтолкнуло народ, неудачи этого правительства, к большей поддержке более консервативных идей. То есть здесь просто логика у населения проста. Хорошо, сейчас реформаторы не справились, мы давайте пойдем к консерваторам, посмотрим, что у них получится. Так что вот следующие, наверное, лет 8 они пойдут под знаменами консерваторов. Ну, дальнейшее их будущее будет определяться от того, как им удастся решить насущные проблемы населения.
При этом хочется повторить этот вредный совет более северным автократам. Можно настроить систему тоньше, можно сохранять пожизненную, законно пожизненную власть и при этом контролировать ситуацию в стране, но сделать так, чтобы никакие волнения не посягали на твой строй, на его основы и, в общем, на твою личную власть, да, можно менять условного премьера, оставаясь условным президентом, ну или там духовным лидером при смене правительства президента.
Я, в принципе, не хотел бы видеть свою страну, превращающуюся в Иран. С моей точки зрения, политические модели далеки от идеальных. Но, в принципе, этот опыт, по крайней мере, он может быть извлечен правителями, чтобы понимать, как обеспечить выживание страны и их политического режима без того, чтобы заводить всю ситуацию в тупик. То есть мы, вот опять же, если мы посмотрим более чем 40-летнюю историю Исламской Республики, то мы видим период исламского эксперимента, достаточно жесткого, проводимого в 80-е годы, но уже фактически разворот на 180 градусов по целому ряду направлений в 90-е, когда становится понятно, что власть не удержать прежними методами вот такой активной мобилизации, и более того, стране не выжить в условиях полной изоляции. И здесь прагматизм, он как раз и привел к тому, что создаются определенные клапаны, через которые народ может вести свою волеизъявление. Здесь надо понять, что вот нынешний институт выборных президентов, кстати, премьер-министров в Иране нету после 89 года, он как раз был создан в конце 80-х годов для того, чтобы вот допустить определенный элемент демократии. И эта демократия как раз в итоге стала залогом, с одной стороны, гибкости, с другой стороны, выживаемости Исламской Республики весьма непростых международных, да и внутриполитических условиях.
Никто не хочет такого для России, но, в общем, трудно будет удивиться, если что-то такое случится. Хотя, видимо, раньше в Казахстане нечто такое произойдет, если уже не произошло.
Ну, я не являюсь экспертом по Казахстану.
А если говорить про внешнюю изоляцию, про внешнюю политику, это, безусловно, важнейший фактор. Я предлагаю про Израиль, про Ближний Восток, про саудитов не говорить, несмотря на то, что это важная и большая тема, сосредоточиться сразу на главном шайтане, на Соединенных Штатах. Там новая администрация, и иранские власти уже дали такой пас, сказали, ну, с Джо Байденом мы, видимо, будем снова выходить на ядерную сделку 2015 года, военный ядерный проект, обменяем сильно утрирую, да, на снятие санкций и на разморозку вот этого внешнеполитического вектора, там, не знаю, инвестиций каких-то попробуем получить, да, в мире. Как думаете, получится что-то у Байдена с Ираном? Вернутся они к договоренностям? Станет Иран более открытым? Ну и станет ли иранцам, собственно, от этого комфортнее?
Ну, я думаю, что вот немедленного улучшения ситуации сегодня, завтра ожидать не стоит. У иранцев, да, в принципе, как бы и у целого ряда политических обозревателей российских существует ложная уверенность, что Байден – это, ну, некая реинкарнация Обамы. На самом деле это не факт. И, мягко говоря, далеко от реалий. Более того, вот те сигналы, которые поступают от политического истеблишмента американского, они говорят, что но возвращение к классическому СВПД, ядерному соглашению с Ираном, в формате именно Обамы не будет, то есть придется передоговариваться, и, возможно, передоговариваться по более широкому списку вопросов. И здесь очень важно как раз, как поведет себя Иран. Иранцы, к сожалению, не пришли, не выступили с чем-то новым. То есть они фактически продолжают свою, ну, вот прежнюю траекторию, когда накануне переговоров со стороной американской, которую они считают, может пойти на уступки, начинают наращивать, ну, определенное давление на эту сторону, начинают наращивать свои переговорные позиции. И здесь, скажем так, есть определенная опасность, что вот целый ряд тех требований, которые выдвигаются со стороны Ирана вот на данный момент, как и целый ряд действий, которые они предпринимают как в регионе, так и за его пределами, они просто приведут к тому, что выход на какие-то переговоры конструктивные будет, если не затруднен, то в крайнем случае очень замедлен. Помимо всего прочего, следует также учитывать, что администрация ушедшего американского президента постаралась очень сильно, чтобы санкционный режим был против Ирана укреплен. И на данный момент, ну, перед администрацией Байдена стоит задача просто разобраться в том, какие санкции непосредственно касаются ядерной программы, их можно будет отменить или остановить выполнение, и того, какие санкции связаны с другими аспектами внешней политики Ирана, правочеловеческими аспектами, отменять которые просто нельзя. И в этой связи считается, что, по крайней мере, только на вот эти размышления может уйти до 4 месяцев, если не больше. Что, опять же, значит, что завтра соглашения, по крайней мере, не будет, и дорога к этому соглашению, ну, будет долгой.
Ну, если брать среднесрочную перспективу, каким будет, скорее всего, или каким, казалось бы, желательным в Тегеране это ближайшее будущее? Мы отказываемся от ядерного проекта военного и за это выходим из изоляции. Такой идеал или нет? Мы потянем время, все-таки сделаем свою бомбу, потому что видели мы, что бывает с теми, кто отказывается от ядерного проекта, к ним потом приходят и их очень сильно обижают. Там у них под боком есть Саддам Хусейн, который, конечно, к ядерному проекту, да, ему никто никогда его не вменял, но можно Ливию вспомнить. Северная Корея ведет себя похожим образом, говорит да-да-да-да-да, но бомбу мы все-таки сделаем.
Ну, здесь, опять же, мы вступаем в определенную такую серую зону спекуляций. То есть, с одной стороны, с где-то 2005 года нету никаких доказательств о том, что Иран вот после этого времени вел военные разработки. С другой стороны, активное развитие ракетной программы, которая велась иранцами, но она указывает, что, в принципе, речь идет в определенной степени о разработке средств доставки оружия массового уничтожения. Поэтому, конечно, я исхожу из того, что, по крайней мере, до определенного уровня иранцы свою ядерную программу попытаются довести, когда они могут сказать, ну, что, условно говоря, в течение года, полугода, если нам потребуется, мы сможем создать оружие. Ни одна из стран, которые занимались ядерными исследованиями, она не занималась именно исключительно в мирных целях. Все равно, так или иначе, на подкорке держалась возможность при определенных условиях, в определенной перспективе создавать военную инфраструктуру, либо создавать, либо иметь возможность по ее созданию. Но на данный момент для Ирана критически важным является все-таки ослабление санкционного давления. В первую очередь это идет речь о необходимости вывода из-под финансовых ограничений, ну и относительно снятия, опять же, ограничений на торговлю нефтью. В частности, иранцы уже исходят из таких возможностей, то есть их бюджет на 2021 год, он исходит из того, что им все-таки удастся существенно нарастить эти поставки, а значит, они исходят из того, что они смогут договориться. Но на практике те условия, которые они выдвигают, выдвигают на данный момент, они, мягко говоря, не совсем являются приемлемыми для американцев. То есть мы имеем вот такую определенную ситуацию, которая была, наверное, накануне в первые годы президентства Обамы, когда, с одной стороны, стороны вроде как имели понимание, что необходимо договариваться, но вывод на эти договоренности как бы наталкивался на проблему этикета. То есть кто первый подойдет к столу переговорному, на каких условиях. И здесь для иранцев им очень важно соблюсти еще понятие внешнеполитической чести, то есть сохранить лицо. Ради чего, с моей точки зрения, зачастую выдвигается требования несколько нелепого характера.
Например?
Например, они требуют компенсации, идет обсуждение вопросов о компенсации, от тех потерь, которые были нанесены Ирану по причине выхода из ядерной сделки США во время Трампа, либо требования, которые связаны, давайте вы сегодня объявите о том, что вы возвращаетесь к безоговорочному исполнению СВПД, а мы завтра тогда начнем постепенное снятие и отрабатывание назад шагов, которые мы принимали, мы имеем в виду иранцы, по нарушению ядерной сделки, по ее раскачиванию, то есть все эти годы, как ответ на ваши действия. То есть здесь задаются изначальные определенные некие предварительные условия, причем предварительные условия, которые должны выполнить в первую очередь американцы, и лишь потом Иран.
Как-то это стилистически что-то мне тоже напоминает из наших широт.
Есть определенные параллели, от которых, к сожалению, не уйти.
Как это? Россию не пригласили к расследованию авиакатастрофы, поэтому мы не признаем результата. Сугубо стилистическое сходство. Ничего более.
Здесь можно привести пример, что в ядерную сделку был заложен механизм, который позволяет вернуть санкции, если Иран не соблюдает сделку. Когда американцы, с моей точки зрения, все-таки не совсем легально подняли этот вопрос о необходимости восстановления санкций, потому что, опять же, благодаря их же самим действиям Иран был вынужден начать нарушать эту сделку. Но иранцы на данный момент требуют, чтобы новое соглашение по ядерной программе исключало любые механизмы автоматического восстановления против них санкций, если они что-то нарушат. Понятно, что такое требование, оно неприемлемо для американцев, да, я думаю, для остальных участников тоже, так как сама по себе сделка, для контролирования ядерных усилий Ирана, она должна подразумевать определенные инструменты наказания. То есть не только предлагать некие пряники, но еще и оговаривать линок кнута, который может быть использован.
Понятно. Спасибо вам большое. Надеюсь, не очень назойливыми были мои аналогии с Россией, но неизбежно почему-то хочется их делать.
Нет, все в порядке. В принципе, эти аналогии вполне по целому ряду вопросов правомерны.
Это был Николай Кожанов, старший научный сотрудник Центра научных исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Спасибо и до свидания.
Спасибо.
Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго остаются важными. Это значит, что многие из них вы можете взять и переслушать спустя время. Например, эпизод с корееведом Андреем Ланьковым о нарастающем кризисе вокруг КНДР. И там тоже есть про ядерную программу. Слушайте подкасты «Медузы» через мобильное приложение нашего издания или через сайт. Также все выпуски всех наших подкастов можно обнаружить на YouTube, в Google Podcasts и Apple Podcasts, в Spotify, Кастбоксе, на Яндекс.Музыке. Если хотите предложить нам тему, пишите в редакцию email podcast@meduza.io, telegram meduza loves you. До свидания.